Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:05 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Ну и давайте поговорим на всякие разные темы. Я вас приглашаю к диалогу по телефону 495-7373-94-8. Пишите смс 925-8888-94-8 и говорит МСК-бот. Странно, вот прям сразу появился звонок, а вы еще даже не знаете, о чем я хочу с вами поговорить. Ну давайте, давайте я приму ваш звонок. Как вас зовут? Да, что вы хотели сказать? Алло?
Да. Здравствуйте еще раз. Давайте поговорим на какие-нибудь темы.
А, вот это все понятно, самовыразится. Ну, давайте. Ну, смотрите. Во-первых, я хочу начать с того, что обращу ваше внимание на то, как бережно с нами обращаются руководители СМИ, как они нас оберегают от плохой информации. Вот вы могли заметить, что вот в эти крещенские дни нам показывали голову по пояс президента, умильные сцены, значит, погружения в Иордании, всему этому уделяли достаточно много эфирного времени, но при этом как-то вот уберегли вас от этих страшных историй, которые произошли и в Перми, и в Улан-Удэ. А мне кажется, говорить об этом надо. Причем, понимаете, это действительно вот такая тенденциозность в этом, потому что, скажем, история совершенно не кровавая, но вызывающая справедливую или несправедливую ярость, была вполне отражена в тех же самых СМИ. Это, простите, я имею в виду этот тверк курсантов Ульяновского института гражданской авиации, где они пародийно изобразили этот тверк. Это, судя по всему, было пародии на какое-то британское видео 15-го года, это был явный степ, но там, например, в программе «Время покажет», если я не ошибаюсь, по-моему, аж 20 минут им посвятили, хотя вообще о чем разговор? О чем разговор? Мне самой не нравятся вот эти все телодвижения, мне абсолютно не нравятся их, мягко выражаясь, наряды, вот эти, которые ассоциируются с БДСМ. Но я не считаю, что по этому поводу надо как-то сильно волноваться. Ребята свободно от учебы время не занимая, ничего времени, сделали то, что они сделали, ну, им показалось, что это смешно, остроумно, и что? А ведь резонанс был какой-то просто колоссальный, Ведь была создана какая-то специальная комиссия, проверка транспортной прокуратуры. В ответ петиция в защиту этих ребят от граждан и участников соцсетей. То есть просто из мухи раздули слона, и на это времени не пожалели. Вот на эту ерунду, на это верчение попами времени было не жалко эфирного. А вот страшная история резни и убийства, которые произошли прямо подряд с интервалом там в несколько дней, 4 дня, по-моему, в Перми и Улан-Удэ, как-то решили вот нас не расстраивать. А мне кажется, что все-таки об этом говорить надо, нельзя мимо проходить. Не стоит, наверное, смаковать кровавые подробности. Не стоит, наверное, как-то вот придавать этому какое-то совсем космическое значение, но проходить мимо таких вещей нельзя. Есть такое настойчивое мнение, что это подражание так называемым колумбайнерам. То есть были два таких парня, Эрик Харрис и Дилан Клиборд, если я не путаю, которые вот в своей школе устроили страшную совершенно кровавое месиво, они там и взрывали, и стреляли, и в итоге сами собой покончили, и вот якобы есть подражание, но вы понимаете, в любом случае все имеет свои причины. И причины, на мой взгляд, равной степени и социальные, и чисто психологические, связанные с возрастом. Потому что подростковый возраст – это возраст особенный и своеобразный. Но если говорить о социальных причинах таких ужасных действий, таких убийств, то, наверное, можно говорить все-таки, как это не надоело всем, чтобы не сказать, осточертело, это социальная напряженность. Социальная напряженность, которая существует вот в нашем обществе и которая транслируется на детей через негативное состояние родителей. То есть понятно, что далеко не всегда дети прям видят все, что происходит, хотя в подростковом возрасте уже многое можно видеть. Но поскольку рядом с ними родители, родители, которые... находится вот в этой ситуации, а, собственно говоря, вот, ну, таким явным оттенком нынешнего положения является, ну, в общем-то, какая-то шизофрения. Шизофрения, которая происходит в наших головах, которая происходит вокруг нас. Вот в психиатрии есть понятие схизис, да? Вот отсюда, собственно, и шизофрения, да, вот эти вот первые буквы США, СЦХ, это схизис. Схизис – это раздвоение. Раздвоение в нашем сознании между тем, что нам объясняют, как у нас все прекрасно, как у нас повышаются удои и накосы, и ВВП, видимо, тоже растет неудержимо, и тем, что мы видим, выходя на улицу, видим, слушая иной раз, что несут наши депутаты, которые предпочитают, опять же, лишний раз все запретить, но не дай бог, не нести ни за что ответственности. Последний раз, кстати, было потрясающе совершенно заявление, я только не поняла, они уже приняли этот закон или только собираются. Там речь шла о том, что нас теперь будут карать за то, что мы будем порицать очищенный продукт. То есть, если вы говорите, что сыр пальмовый, мерзкий, на пальмовом масле и вредный, вы враг народа и, видимо, какую-то ответственность за это будете нести. А может, как-то сыр варить по-другому, чтобы он был хороший? Может быть, за это ответственность будут нести там сывовары? Ну вот, то есть вот этот схизис, он существует вокруг нас, и мы не можем на него не реагировать. С другой стороны, мне кажется, другая такая социально-психологическая проблема – связано с тем, что, ну вот по сути дела, даже имея в виду самую яростную пропаганду, ведь посмотрите, новому поколению не предлагается вообще никакого будущего. Это вот та социальная подоплека, которая существует у этих действий, на мой взгляд. Ведь все, что сейчас нам показывают, это все обращено в прошлое. Та же самая там «Легенда номер 17», тот же самый фильм «Движение вверх». Это все о том, какие у нас были былые заслуги, там победа в войне, космос. Это все было, это все, безусловно, дает нам основание гордиться своей страной, но что дальше-то будет, впереди-то что? Вот ничего, по сути дела, в будущем не предлагаются. Это как бы вот социальный контекст. Но есть еще контекст, безусловно, чисто психологический, потому что мы тут сталкиваемся с особенностями подростковой психики, которая, будучи встроена в негативный социальный контекст, дает вот такие срывы и дает такие реакции. Ведь чаще всего мотивом для вот таких ужасных действий оказывается месть за унижение. И более того, тут где-то я прочла вот в сетях, что это цитата, это так говорят российские школьники. Они говорят так, кавычки: «Те, кто издевается в школе, заслуживают смерти». Точка. А что это значит? Это значит, что это является выражением вот так называемого черно-белого восприятия подростков. У подростков ведь нет нюансов. У них на фоне их невероятной ранимости, у них мир черный или белый, они склонны к крайностям. Либо люблю, если ненавижу. Если ненавижу, заслуживаешь смерти. Вот так вот как-то, понимаете? Это может быть еще переживание одиночества. Это переживание, вот мы в предыдущем эфире с Сергеем говорили о том, что у всех у нас есть естественная потребность в том, чтобы нас принимали, чтобы нас уважали. Ну, уж любили, это прям совсем хорошо. И вот когда нету ощущения, что эти потребности удовлетворяются, формируется вот эта вот психология «всех убью, один останусь». И они реально идут и это делают. И, наверное, надо думать о том, что, во-первых, ну, безусловно, опять занудно буду говорить, что надо заниматься с подростками, надо с ними разговаривать, надо отлавливать их состояние, надо отслеживать их какие-то странности в поведении. Безусловно, надо в школе заниматься тем, чтобы не происходило вот этого регулярного унижения кого-то в классе, а практически всегда, причем это оправдывается, дети жестокие, это нормально, что дети так себя ведут в отношении друг к другу. Понимаете, разовая потасовка двух щенят — это одна история, где действительно вот эта подростковая жестокость проявляется определенным образом. А регулярное издевательство над кем-то, регулярное унижение – это совсем другая история. И эта история, безусловно, порождает чувство ненависти и порождает желание мстить. И только не подумайте, что я что-то оправдываю, я просто объясняю. У меня такая задача – объяснять, почему происходит то или другое. Василий Цветков говорит, а почему раньше такого не было, все стало в нашем мире так плохо. Вы знаете, трудно сказать. Трудно сказать, во-первых, я просто думаю, что раньше нас еще больше оберегали, и если мы там не знали ничего про Черкасск, если мы не все знали про то, что происходило там в какой-нибудь Праге или Берлине, то, наверное, если даже происходили какие-то попытки массовой расправы кого-то из детей над своими одноклассниками, мы об этом ничего не могли знать. Нам об этом просто никто и никогда не рассказывал. С другой стороны, вы знаете, ну, в советские времена-то мы жили с ощущением прекрасного мира, и у нас, кстати, были перспективы, вот если говорить о будущем. Мы собирались лететь в космос, мы собирались его завоевывать, мы собирались на Луну, мы собирались там, я не знаю, то целину осваивать, то какие-то пятилетки. Были все время цели. Не было ощущения такой бесцельности, поэтому в каком-то смысле, может быть, и стало в нашем мире так плохо, потому что последние лет 15 как-то совсем тоскливо, и с каждым годом все тоскливее. И все меньше и меньше разговоров о будущем. Поэтому вот мы и получаем такой результат. Так, 35-й говорит... Что вы говорите, это из советской действительности, в нынешней системе это не работает. А я не поняла, что не работает. Вы поясните, пожалуйста, ладно? Абдул-Хамид говорит, что ничего не было хорошего при капитализме и быть не может, даешь СССР. Ну, кто же вам его даст? Вам дадут что-то другое. Вот посмотрим после выборов, что вам дадут и как вы это будете называть. Да, пожалуйста, я слушаю ваше мнение. Да, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер еще раз, Екатерина. Вы знаете, что вот я не хотела звонить еще раз, а вот все-таки я решила вас набрать.
Да, только если можно лаконично, ладно, Марина Николаевна?
Да, постараюсь коротко. Значит, вы одну вещь не учли, по-моему. Все дело в том, что дурной пример, как известно, заразителен. Вот любые похожие ситуации на Западе у нас все разживутся так, как будто это новость номер один.
Угу.
Вот и ничего подобного в советское время не было. Я тоже уже училась в школе, у нас тоже были разные ребята. В старших классах ребята некоторые ходили в школу с кастетами. И мы прекрасно это знали. И никаких похожих историй не происходило. Между собой они там выясняли отношения.
Да, это я понимаю, да. То есть вы хотите сказать, Марина Николаевна...
являются соучастниками этих всех преступлений.
А, поняла вашу мысль. Да, поняла. Спасибо большое. Ну... Понимаете, в чем дело? Это ведь очень сложный вопрос. Это вопрос, который всегда вот витает в воздухе, что давайте заткнем уши, закроем глаза и не будем знать, что происходит в мире, или мы будем на все это смотреть и ужасаться, и жизнь есть жизнь, и люди по-разному реагируют на эту жизнь. Как можно обвинять... Понимаете, если СМИ что-то делают тенденциозно, как мы сейчас часто довольно это видим, в самых разных источниках, это одно. Если же это просто объективное отражение реальности, ну вот она такая реальность, ребята, и не надо делать вид, что мы ничего не знаем. Надо ее как-то менять, может быть, вот в эту сторону подумать. Вот Мираж как раз и говорит, что СМИ не виноваты. 235, а СКИФ говорит 235, а вам не кажется, что нынешние чиновники окрашивание действительности уже переплюнули советскую номенклатуру. Ну, уже переплевывают это точно. Вот прям в процессе находится вот это выплевание по полной программе. Прям вот я говорю, вот в телевизоре, если его смотреть, жизнь все краше и краше, выходишь на улицу, и у тебя вот эта шизофрения начинается в голове. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Да, вас как зовут?
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий.
Да, Василий.
Я хотел бы вот что спросить. Смотрите, что получается? Вот Чубайс коробки выносил в свое время.
Так, знаете? Василий, подождите, а при чем здесь Чубайс? Давайте про подростков, которые в школе разорение устроили.
Хороший пример. А сейчас машинами доллары выводят, да?
Василий, я, простите, я о деньгах с вами совершенно не готова говорить. Кто там что вывозит, это не тема нашей передачи, если вы обратили внимание, конечно. Ваше возмущение, понятно, но оно просто сейчас не по адресу. Так, Сергеичек что-то такое проклинает любители СССР, прям так проклинает, что прям страшно. Ну, слушайте, ну каждый волен любить или не любить то, что он любит и не любит. Лишь бы все было в рамках закона. Карл говорит, что телевидение виновато больше. Ну, если иметь в виду шизофрению, то да, и галлюцинации, в которых люди живут. Если иметь в виду освещение того, что происходит в мире, то здесь не может быть вины или невины. Да, пожалуйста, да, вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Вот, Екатерина, вот помните, все-таки в советское время как-то уделяли, вот, так сказать, ну, дети, внимание, издательство детской литературы был, так сказать, который...
Конечно, сейчас... и кружки были, и эти с троем там ходили под барабаны, конечно, занимались, пионерская организация комсомольская, это
да,
правда.
А сейчас, фактически, сейчас сидят в интернете, так сказать, и как бы вот, ну, как бы Запад нас, фактически, детей наших воспитывает, вот внедряет вот этот юнальный институт, который там запрещает детей наказывать, а вот еще и в Библии сказано, что там не жалейте рот своих, ибо там от плети он не переломится, так сказать. Ну и прочее, так сказать.
Да, поняла вашу позицию. То есть все-таки очень хочется сказать, что во всем виноват проклятый Запад. Да не Запад виноват, а жизнь. Ну, вы знаете, что есть такое соображение, что жизнь вообще вредна, что от жизни происходит много неприятностей, в том числе и смерть. И это не отменяет этой жизни. К сожалению, и смерть, и ужасы, и кошмары – это некая составляющая жизни. И мы должны быть с этим знакомы, мне кажется. По-другому нельзя. Да, пожалуйста, ваше мнение, я вас слушаю. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, Екатерина, Сергей, Москва. Екатерина, а почему мы считаем, что доброта и так называемая хорошее, тихое там поведение – это норма? Почему мы принимаем, что улыбаться друг другу, там, не знаю, не трогать друг друга, да, это норма? А почему мы не думаем о том, что как раз вот мы же не раз говорили, что там кружки, там, короче говоря, детей надо чем-то занимать, чтобы они чем-то были заняты. Mm-hmm. А может быть, как раз-таки вот эта агрессия, это пример как раз-таки естественного поведения человека.
Я понимаю, что вы имеете в виду, Сергей. Видите ли, в чем дело? Мы тут с вами опять возвращаемся к проблеме этологии. Вот зверюшкинское поведение, оно действительно подразумевает борьбу за выживание, можно у кого-то отнять кусок, никакого альтруизма нет, ну, кроме поведения там самки в отношении детеныша. Все остальное, каждый за себя, каждый выживает как может и т.д. и т.п. Но люди на то и люди, что у них есть социально поощряемое поведение, а есть социально порицаемое. Мы для того и вынуждены регулировать свое поведение, свои отношения, регулировать законами и общественной моралью, но для того, чтобы не превращаться вот в это безумное стадо пожирающих друг друга каннибалов. А то, что реакция агрессии, она естественна, да, Очень хочется иногда вот прям вот, вот двинуть кому-нибудь. Но ты понимаешь, что это нельзя, это неприлично, это не принято. И ты выбираешь другую форму поведения. Мы не можем идти все время на поводу у наших инстинктов, хотя, да, это наше биологическое естество. И в этом смысле вы, Сергей, совершенно правы. Просто над этим биологическим нашим... биологической сущностью, естеством превалирует и давлеет наша духовная надстройка, духовное в виде нашего интеллекта, наших знаний, ну вот нашей морали. По-другому никак не получится. Да, пожалуйста, как вас зовут? Я вас слушаю.
Добрый вечер, Юрий.
Да, Юрий.
Я полжизни прожил в Советском Союзе, полжизни в России современно при капитализме. И, собственно... могу сравнить и то, и другое. И мой вывод следующий. Все-таки при социализме вот эти вот социальные гарантии, а также лестница вверх, она была практически для всех открыта. И кто хотел, ну кроме там элитных вузов, там типа МГИМО, мог поступить в любой вуз, если хотел, учился. Кто не хотел, тот шел в тюрьму. То есть все было на выбор человека. А сейчас, даже если я хочу... но у меня нет денег, я не поступлю. Потому что, ну... раньше даже протезирование зубов было бесплатно. Я прекрасно помню, как я протезировал в свое время зубы, которые мне в драке выбили. И сейчас этого нет уже давно.
Да, поэтому... понимаю, рыночные отношения, да. Юрий, вы знаете, я тоже, так сказать, пожила и там, и тоже все это хорошо помню. Мне кажется, то есть отчасти вы правы. Отчасти, но именно отчасти, потому что, ну, вспомните, что, например, в деревнях еще долго, длительное время просто не давали паспорта. И никакой мальчик из деревни не мог уехать в город и поступать, как вы говорите, куда ему вздумается. Я уже не говорю о том, что исходные данные были разные, потому что если у тебя образование в деревенской школе, оно, безусловно, отличалось от образования там где-нибудь в Воротниковском переулке в Москве. Так что не совсем так. Вот это, скажем так, ощущение социальной справедливости, оно было. Оно было, это правда. И оно строилось в основном на советском кинематографе. Но это достаточно отличалось от реальной жизни. Но вот общее настроение, оно было именно такое, как вы говорите, и это придавало оптимизму, безусловно, в отличие вот от того отсутствия будущего, с которым сейчас сталкиваются наши подростки. Когда от родителей они в основном видят и слышат какие-то вещи, связанные с трудностью бытия, страхом увольнения, невозможности оплачивать образование ребенка и прочее, прочее. И, в общем, хочется сказать каждый раз, как страшно жить. А где страшно жить, там очень легко схватиться за топор и пойти рубить подряд все вокруг себя, потому что мир ужасен. И ужасный мир подлежит уничтожению. Ну, еще один звонок я успеваю. Да, я слушаю вас, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил, слушаю
вас. Мне кажется, что у подростков все-таки была не шизофрения, а скорее когнитивный, то есть понятийный диссонанс.
Когнитивный диссонанс.
Угу. Да, то есть, как вы правильно заметили, что при советской власти была все-таки идеология, которая как-то, так сказать, провоцировала социальный лифт. И можно было, опираясь на эту социологию, даже частично эту систему немножечко нагнуть. Угу. А сейчас при рыночной идеологии, которая проповедует конкуренцию, то все забывают, что конкуренция, она палка о двух концах. Можно сделать лучше, чем конкурент, а можно сделать так, чтобы конкурент не сделал лучше, чем ты. И причем второй вариант, как правило, всегда дешевле и проще. И все действуют по нему. И поэтому эта торгашевская идеология, которая официально не признана, она к этому и ведет закономерно совершенно.
Ну вот, Михаил, у меня тогда вопрос к вам такой. А как же быть со всем остальным миром? Как быть с развитыми странами, где никакого социализма в помине не было, но при этом там, скажем, взять какую-нибудь Швецию, Швейцарию, где потрясающие социальные преференции, где... люди действительно имеют равные возможности. Как-то там-то оскал капитализма никого не погубил, просто это для нас это как-то очень непривычно. Полминуты у вас на ответ.
Ну, вы, во-первых, забываете, что во времена Советского Союза, как раз во времена Холодной войны, в как раз шла идеологическая борьба за Скандинавию. И если прочитать Пьера Вальяма и Шеваль, которые вот писали детективы про Норвегии, то все это очень хорошо вскрывается. Они просто этим переболели, они маленькие замки.
Вот,
они это
социализм. Да, спасибо, Михаил. Вы сказали ключевое слово. Они этим переболели, а мы еще нет. И, возможно, дело не в системе, а просто в неготовности нашего общества в эту новую систему встроиться, и слишком сильна инерция предыдущей системы, потому что в ней было действительно много положительного. Давайте послушаем интересные новости, а потом продолжим.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:35 в студии. Продолжаем разговор. Ну, смотрите, какие вы интересные. Я вам про трагедию подростков, а вы мне все время пытаетесь про социализм и капитализм. Как-то очень политизирована наша аудитория. Ну, ладно, сейчас я вам не дам никакого выбора. Вот прочту только Германа, который говорит, что жизнь – это то, что мы о ней думаем. Поэтому слесарь Тяжмаша в советское время был более доволен своим бытием, нежели успешный менеджер по продажам воздуха в современной России. Вот, ну, вот опять, значит, у кого равные возможности, у кого неравные возможности, Анна говорит, что в Швейцарии не все имеют. Вы знаете, равных возможностей никто не имеет нигде. Этого не бывает, потому что один умный, другой дурак. Один успешный, другой неуспешный. У одного счастливая судьба, у другого несчастная. Не бывает абсолютно разных возможностей. Но когда сама по себе система определенным образом устроена, то мы говорим о том, что там эти возможности относительно нивелированы, относительно. Ну вот я сейчас вам предлагаю развернуться на совершенно другую тему. Мне кажется, что уж там вряд ли вам удастся вернуть свои политические воззрения и любовь к социализму или капитализму. Ну, звучит как бы смешно, на самом деле серьезная история. В Британии назначили министра по одиночеству. Вот как-то так, да, звучит вроде бы нелепо и смешно, и тем не менее, значит, сделано это в память об убитой в 16-м году члена парламента Джо Кон, которая как раз к этой проблеме привлекала активное внимание, призывала помочь одиноким, и там вроде бы по каким-то подсчетам в Британии около 9 миллионов одиноких людей, но, правда, в возрасте от 75 лет. Это серьезный нюанс, потому что мне кажется, что в старости достаточно естественно чувствовать одиночество, особенно если нет культа семьи, как это, скажем, бывает в традиционных православных семьях или да, традиционных мусульманских. Вот это не так. Да, западная жизнь, она предполагает элемент одиночества. Но вот вы посмотрите, ведь проблема одиночества, она так или иначе всегда всплывала. Одиночество, страдания по этому поводу. Но до определенного времени она всплывала больше в творчестве, в поэзии. В массах эта тема не была популярна, она не была модной. Было странно как-то там рабочему или крестьянину жаловаться на одиночество. Особенно активно проблема одиночества стала муссироваться в Серебряном веке в поэзии. Там в основном обсуждалось экзистенциальное одиночество, то есть одиночество сущностное, одиночество бытийное, при том, что объективного одиночества не было, потому что эти люди тусовали, они собирались на поэтические вечера, они бесконечно, значит, встречались там, пили, танцевали, женились, разводились, но вот то, что вот человек вот одинок по жизни, по определению, этому уделялось значительное время. В советские времена, кстати говоря, любимые многими, ну, на эту тему был, ну, почти запрет. То есть, скажем, сделать какой-нибудь фильм, где бы звучала тема одиночества, ничего бы у вас не вышло. Потому что был коллективизм, потому что было товарищество. Всегда тебя окружают люди, которые и помогут, и осудят, и направят на путь истинный. То есть, как бы, как это ты одинок, когда вот у тебя коллектив за спиной, и коллектив тебя не бросит. Но где-то к 80-м годам эта тема стала актуальной. И я в то время работала в суицидологии, то есть я работала в отделении предупреждения самоубийств, и мне довелось даже писать статью в научный сборник о том, как иной раз субъективное переживание одиночества является поводом к суициду. И здесь очень важно подчеркнуть слово «субъективно». Дело в том, что ну, такого абсолютного и объективного одиночества его почти не бывает. Но только если человек не сидит в одиночной камере в тюрьме, где он может общаться только с охранником, который подает ему миску еды, но охранник с ним особенно не разговаривает. Во всем остальном это в большей степени ощущение. Ощущение, которое возникает по разным причинам. Это, с одной стороны, может быть связано с тем, что у человека, ну, скажем, вот эти вот основания, да, считать себя. С одной стороны, это не само вот состояние коммуникации, да, вот сколько у тебя знакомых, сколько у тебя там звонков в день, а отношение к ним. Потому что и здесь разные могут быть факторы. Это может быть интенсивность. Там человек очень общительный, у него очень высокая потребность в общении. И ему надо, ну, хотя бы 10 раз в день поговорить по телефону. Ему обязательно там раз или два в неделю надо сходить в гости, иначе жизнь пуста. То есть это не просто объективная сторона, сколько он общается, но и субъективная, сколько он хочет общаться. Это может быть, между прочим, и качество общения. Потому что, да, вот вы окружены людьми, вы с ними вроде бы находитесь в контакте, но у вас нету чувство, что вас понимают. Вот дай скучно и грустно, и некому руку подать. Вроде бы вы с кем-то разговариваете, вроде бы вы произносите какие-то слова, но нету ощущения насыщенности, нету ощущения поддержки и вот понимания, и взаимного понимания. Вот, и это очень важный фактор. Это очень важный фактор в переживании одиночества. При этом важно, наверное, сказать, что чаще всего ведь это одиночество мы организуем себе сами. Мы организуем себе сами разным путем. Например, конфликтуя с людьми, тем самым отталкивая их от себя, мы оказываемся в изоляции. Это, между прочим, может быть отказ от неких обязательств. Ведь, понимаете, отношения надо поддерживать. Это вот такой костер, в который надо все время подбрасывать дровишки. Иногда бывает лень. Лень лишний раз позвать в гости, лень лишний раз сходить в гости. Не захотелось кому-то помочь, не захотелось кому-то уделить внимание, хотя бы по телефону поговорить. И таким образом вы опять же зачищаете вокруг себя поляну и делаете свою жизнь, ну, более такой вот замкнутой и ограниченной в общении. Еще одной причиной вот к этому самоорганизованному одиночеству может быть повышенное требование к окружающим. Потому что если ты считаешь, что все тебе должны, если ты считаешь, что там ты ставишь очень высокую планку в разных сферах, интеллектуальной, морально-этической, там еще какой-то, там, опять же, интенсивность выражения чувств, скажем так, да, и встраивание в вашу эмоциональную структуру, то тоже таким образом вы людей от себя отталкиваете, вы себя от них изолируете и оказываетесь в одиночестве. Так что, безусловно, эта проблема существует, хотя, вот, понимаете, мне в каком-то смысле даже странно, потому что мне легко было понять актуальность проблемы одиночества, скажем, вот в конце 20 века, и мне гораздо сложнее понять ее в 21 веке, когда у нас есть интернет, дающий новые возможности. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Как вас зовут? Представьтесь, будьте добры. Да, здравствуйте.
Ну, как бы это ни было бы обыденно, я вам просто скажу, что одиночество еще многое формируется от семьи, от родителей, потому что человек, допустим, если смотрит, если, так сказать, семья его была далека, ну, как бы мало друзей, то ребенок вырастает и получается такая же оболочка вокруг него. Он становится, хоть и в школе, можно заметить, что он и в школе как-то. Я помню по классу, была девочка, которая
вроде не, а, ну, не осуждают ничего, но видно, как бы она отгорожена. И вот сейчас просто по истечении многих лет понимаешь просто через знакомых, ну, что она одна живет, у нее не было замужем, у нее была цель как бы учиться. То есть сам смысл жизни, она смотрела на родителей, родители также, ну, по соседству жили, но не были такими дружелюбными, чтобы гостеприимными. И после этого также вырастает человек. И, допустим, вот сейчас, если будет, ну, не знаю, как ребенок, то, мне кажется, все равно он впитает в себе то отношение.
Да, я поняла вас, спасибо большое. Ну, видите, да, действительно, очень многие проблемы идут от детства, и, безусловно, это еще связано с нашим темпераментом, потому что, ну, есть такое понятие, как интроверт, но дело в том, что интроверт, он, как правило, не страдает от собственного одиночества. Интроверт, он, наоборот, способен наслаждаться этим одиночеством, и он его ищет, и он сам ограничивает свое общение. А там, где есть страдания, это уже конфликт, потому что, с одной стороны, есть потребность в общении, с другой стороны, она не реализуется. И это отчасти может идти от семьи, но совершенно не обязательно. Ну вот Бонневур говорит, вы сейчас буквально описали меня по пунктам, так оно и есть. И лень поддерживать отношения, и конфликтность. Абдул-Хамид говорит, как я люблю одиночество, жаль, оно не наступает никогда, всегда кто-нибудь, ну, типа, придет, мягко выражаясь, он по-другому немножко высказался. Скиф говорит, а одиночество разве не признак сверхэгоизма человека? И опять капитализм. Скиф, при чем здесь капитализм? А эгоизм при капитализме не порицается. Ой, странный вы человек какой. Я вам вот что скажу. Если иметь в виду культуру Западной Европы, культуру развитых стран, а особенно, кстати говоря, Британии, о которой изначально у нас речь идет, то ведь британцы, они очень дистантный народ. У них не принято какие-то такие плотные, интенсивные, близкие эмоциональные отношения. У них не принята вот эта вовлеченность в младшие семьи, так называемые. То есть ребенок вырос, он ушел из семьи, он живет сам. Это мы со своими детьми до старости их продолжаем общаться и влезать в их семьи, влезать в их дела, и при этом рассчитывать, что они нам будут помогать, и иногда, кстати говоря, в этом вполне преуспевать. Поэтому совершенно не то, что порицается или не порицается эгоизм, порицается автономность, порицается закрытость, порицается, вернее, не порицается, а поощряется вот эта вот дистантность. Да, это так, так, это правда, но при этом есть огромное уважение к privacy. Ведь ли в чем дело? Все имеет две стороны. Когда мы хотим быть не одиноким, мы должны разделять очень многое с теми, кто нам близок. В том числе свое время, в том числе попирать как-то свой эгоизм, стараться быть более открытым и т.д. и т.п. А в одиночестве есть, безусловно, своя прелесть, потому что ты делаешь, что хочешь, ты ни на кого не тратишься, я имею в виду, естественно, морально и эмоционально, и ты принадлежишь сам себе и можешь тешить свой эгоизм сколько угодно. Это в каком-то смысле, можно сказать, положительная сторона одиночества. Да, пожалуйста, а вас как зовут? Алло. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло, Святослав меня зовут. Алло.
Да, слушаем вас.
Да, значит, меня, знаете, такой вопрос. Вот интересно, что разве нуждается какой-либо строй в защите? Он себе есть и есть. Но я хочу сказать, что Антониони и прочие итальянцы, они в 70-е годы, вот этот неореализм, они именно показали одиночество в кинематографе, mm-hmm. именно в обществе, которое так защищает ведущее. А если оно такое хорошее, то оно в защите не нуждается. Зачем его защищать? Это капитализм.
Да нет, а никто не нуждается. Вы понимаете, в чем дело? Вопрос, да, спасибо большое, Слав. Вопрос в пристрастиях. То есть тебе больше нравится одно устройство, тебе нравится другое устройство. Защищать не имеет смысла ни то, ни другое, потому что, как вы правильно сказали, собаки лают, караван идет. И вот что-то существует, что-то не существует. Меня тут, кстати, совершенно справедливо поправили, вспомнив, что был фильм, например, «И влюблен по собственному желанию», И еще один фильм с Янковским. Сейчас, господи, это у меня шпирн проскочил, голова дырявая. Но «Одинокая женщина желает познакомиться» — это другое. Это про... А, «Влюблен по собственному желанию», да. И еще какой-то, ну, неважно. А, «Сны во сне и наяву». Вот, я вспомнила. Вот, да, это действительно фильмы про одиночество, но вы вспомните, в какое время они были сделаны. Это как раз ближе к концу века, и это уже там после 70-х лет. Когда речь идет о женском или мужском одиночестве, в смысле того, что неустроена семья, нет любимого, это другая история. И эту историю нам никто не запрещал, даже в лучшие советские времена. Но вот Альбина говорит, возможности интернета — это иллюзия, они как попкорн. Возможности делают людей еще более одинокими на самом деле. Вы знаете, если речь идет о буквально виртуальном общении, я с вами абсолютно согласна. Но вот посмотрите, используя современные технологии, мы можем реально общаться с реальными людьми. Ну, вот у меня, например, там есть какие-то мои институтские из молодости друзья, которые уже там много лет живут за границей, там один в одной, другой в другой. Я бы с ними, и пока не появился интернет, я с ними годами, если там не десятилетиями, не виделась и не слышалась, и только если вдруг они случайно приезжали в Москву или я приезжала туда. Редкие встречи. А сейчас мы регулярно общаемся по скайпу, и это никакое не виртуальное общение, это общение полноценное. Мы друг друга видим, мы можем друг другу строить рожи, и мы друг с другом полноценно обмениваемся всем, чем хотим. И более того, можно вместо виртуальных завести и новые, реальные какие-то знакомства, ну, там, дружба, не дружба, но, по крайней мере, там, объединиться в каком-то профессиональном сообществе по каким-то интересам. Ведь, понимаете, одно дело, вы гонитесь за подписчиками или лайками, что для меня как раз непонятно, как вот эта виртуальная сторона дела, а другое дело – полноценное общение. Ну, вот я позвонила в Америку, и как в гости сходила? Будто бы вот мы повидались. Так что нет, это не совсем иллюзия. Ну вот мечта говорит: одиночество, свобода, не надо никому приспосабливаться, завидуйте нам. Ну вот я про то и говорю, да. А Абдул-Хамид хихикает, говорит: остался дома один, нет, по скайпу достают. Ну так закройте крышку компьютера, и никто вас не достанет. Значит, вы хотите, чтобы вас доставали, вы кокетничаете. Я все про вас поняла. Да, пожалуйста, ваш звонок, я вас слушаю, алло.
Вечер, Олег. Вы знаете, я опять вот не совсем с вами согласен. Значит, виртуальное общение в интернете, значит, дружба в интернете отличается от реального конкретного общения живого, так же, как секс по телефону отличается от натурального секса. Вот все, спасибо. Это как
да, спасибо коротко. Большое. Я понимаю, что... Ну, я бы такую аналогию все-таки не проводила, но в эту сторону можно подумать, потому что, да, там ты не можешь прикоснуться к человеку, да, там ты не можешь его обнять и поцеловать, да, но все равно я считаю это полноценным общением, как ни крути, оно просто несколько ограничено, да, оно ограничено вот в какой-то тактильной, да, его ипостаси, пожалуй, ну, если там... Вас еще не интересуют запахи. Я предпочитаю людей вообще не нюхать на всякий случай. 235-й говорит, скайп — это как воздушный поцелуй, не надо прилагать никаких усилий. Я опять же могу с вами согласиться, если, допустим, вот вам лень пойти в гости. Но вот привожу пример. У меня есть подруга давняя, с которой мы очень много и плотно в свое время общались и занимались совместным творчеством. Она старше меня на 10 лет. Я тоже не девочка, как вы понимаете. Живем мы друг от друга далеко. У нас нет практически физической возможности доехать для друга. И мы это заменяем общением по скайпу. И вполне этого достаточно. А я еще раз говорю, что если речь идет о там, какой-нибудь далекой Америке, куда я, боюсь, никогда уже не доберусь в своей жизни, то вот со своим этим другом Федей я могу общаться исключительно таким образом. И в любом случае это лучше, чем отсутствие. Это безусловно. Да, оно неполноценно на 100%, но это лучше, чем никак. Вот, собственно. Да, ваш звонок, пожалуйста, я вас слушаю. Алло, здравствуйте. Алло?
Алло.
Да-да, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Дмитрий. Ну, я думаю, что чтобы общаться с кем-то, нужно иметь общие интересы, общие взгляды и общие разговоры какие-то.
Конечно.
А как вот можно общаться, если тут половина населения, у них больше общего с бутылкой, стаканом?
Так вы с ними и не общаетесь.
Вот, так и жалко, что мои бывшие друзья.
А-а-а.
Понимаете, они, кто-то уже ласты склеил, кто-то вот так вот проводит время. Кто-то уехал, женился там.
Это печально, это печально. Но вы знаете, Дмитрий, все-таки вот эти потери, они, к сожалению, неизбежны на жизненном пути. Я тоже, вот, можно сказать, жизнь прожила в значительной ее части. И да, есть потери.
Но
во-первых, вы знаете, разные. Вот, например, да, один мой очень, ну, как бы в какой-то момент, мне казалось, вполне дорогой человек, друг, стал абсолютным дебилом ровно потому, что он действительно много пьет и не читает книжек. И если раньше я с удовольствием шла с ним на контакт, сейчас я просто как от красной чумы от него бегу. К сожалению, умирают еще. Еще ж хранить их приходится, этих друзей. И это потеря. Там есть, например, потеря такого порядка, что в одной моей подруге я как-то страшно разочаровалась. В какой-то момент вот она перестала быть интересна. Она перестала быть интересна, она говорила о каких-то очень простых вещах, причем в основном конфликтах, которые у нее там в ее садовом товариществе, что мне, в общем, то есть послушать я могу из вежливости, но не только же об этом говорить, хочется о чем-то еще. И вот как-то так потихоньку нас жизнь развела. То есть эти потери, они нормальны. Важно дорожить тем, что осталось. То, что осталось, надо поддерживать, обязательно поддерживать. Опять же, даже ценой наступления на собственный эгоизм. Вот как раз то, о чем мы говорили некоторое время назад, когда вот лень, но все-таки я там пойду. Что-то не хочется, нет, все-таки я позвоню. Не очень иногда интересно что-то слушать, но я послушаю, потому что и я же тоже могу рассказывать вещи, которые там интересуют только меня. Если я затяну свою коротенькую про своих любимых котов... Понимаете, это моя любимая тема. Не думаю, что всем интересно меня слушать, если они не кошатники, но терпят. Терпят, дают мне возможность высказаться. А я, со своей стороны, не злоупотребляю их вниманием и не слишком долго говорю про котов. То есть вот как-то приходится балансировать, как-то приходится эквилибрировать. А мечта говорит, что больше... она говорит, ну за одного человека я, может быть, пойду замуж, мечта... Я буду держать за вас кулачок. Если у вас есть такие мысли, значит, вы все-таки не совсем замшели в своем одиночестве. Да, еще звонок успеваю, слушаю вас, пожалуйста. Как вас зовут?
Добрый вечер, Катерина, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Ну, очевидно, во-первых, вот сейчас стало больше тех людей, кто желает пожить для себя, то есть выстраивает определенную модель поведения. С другой стороны, меньше стало возможностей найти себе партнера, соответствующего мировоззрения, ума там и так далее. Ограничение денежных средств для создания полноценной семьи также влияет. Если в обществе возросла социальная напряженность, то же самое влияет на создание семьи. Теперь, наконец, ну кто может сейчас сказать, что у нас политика государства такова, что она прямо инициирует, чтобы...
Сергей Алексеевич, ну и здесь
людей...
вы умудрились про политику. Давайте остановимся на психологических предпосылках.
Как без этого... Как без этого обойдешься, если это социальная проблема? Раньше семья была практически обязанность, такая необъявленная.
Ну да,
если человек одинокий, значит, его говорили, или он болен, или что-то такое, ну непонятно.
Но за границу точно не пошлют, и на такую должность большую тоже не возьмут, это вы правы.
Всегда найти себе легче партнера, когда есть трудовые коллективы, где работают десятками лет. А сейчас что? Что компания там зарплату выдают в конвертиках, где там найти партнера-то?
Я поняла, то есть вы хотите сказать, что сейчас очень много предпосылок для того, чтобы быть одиноким, и они носят и социальный характер, и психологический,
конечно,
и материальный.
Конечно.
Ну, понимаете, раз это происходит, значит, действительно есть предпосылки. Раз есть такое явление, если в Британии, где, кстати говоря, там, по-моему, все нормально у них, там никаких социальных огромных предпосылок вроде бы и нету. Но если там уже назначили министра по проблеме одиночества, наверное, это нужно. И примерно понятно, чем будет заниматься это министерство. Они будут заниматься организацией досуга, скорее всего, да? То есть как-то развлекать этих одиноких старушек. Они будут заниматься оказанием психологической помощи. И они будут заниматься оказанием социальной помощи, что, на мой взгляд, очень важно, потому что особенно сокрушительно и жутко одиночество переносится людьми беспомощными, неспособными себя обслужить. Пока ты на ногах, пока ты способен себя обслужить, нечего ныть. Ты всегда можешь найти, чем заполнить пустоту, ты всегда можешь почитать, посмотреть, сходить в театр. Вот в этом смысле, дай бог нам всем здоровья. А вот одиночество, связанное еще и с ограничениями физическими, вот это действительно самая страшная и сокрушительная форма одиночества, и в ней обязательно должно принимать участие государство. Все, я пойду подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, а вы послушайте новости.